Вы слушаете радио «Спутник».
Информационное агентство и радио «Спутник» продолжают свою работу. В студии Армен Гаспарян. Наверное, правильно с моей стороны подвести в том числе и условно политико-исторические итоги уходящего 2016 года, хотя бы в силу того обстоятельства, что следующий год у нас юбилейный, 100 лет Великой Русской революции. У нас в гостях руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Семендей. Володь, я рад тебя приветствовать у нас.
Да, год-то уходящий, но все никак не уйдет. И хотелось бы, чтобы поменьше тяжелых зарубок было в последние его дни.
А получится так?
Кто знает. Это не всегда в нашей власти.
Если вот условно попросить составить хит-парад главных таких исторических фальсификаций за 2016 год на постсоветском пространстве, что бы это было?
Мне кажется, что здесь, конечно, какие-то могут быть и частности, но продолжается... Главный тезис раскручивается, это что Советский Союз наряду с Третьим Рейхом начал Вторую мировую войну. И вокруг этого крутится очень много разных подвидов, так сказать, вот этих фальсификаций, мифов и так далее. И главное здесь это, конечно, попытка переложить развязывание войны на плечи Москвы, на Советский Союз. Сначала как на соучастника, а потом как на государство, которое спровоцировало нацистскую Германию, якобы вот, так сказать, на те действия, которые на самом деле мы прекрасно знаем, что Гитлером планировались с самого начала экспансионистской политики, в общем-то, еще даже до прихода к власти.
Я обратил внимание, что обычно у нас про пакт Молотова-Риббентропа говорят строго вот в определенные дни. Это, естественно, август, в очередную годовщину всегда там. И Польша что-нибудь расскажет, и страны Балтии, и на Украине. Но вот что-то, знаешь, в этом году как-то с обострением это получилось, потому что и в ноябре об этом пришлось говорить, и в декабре. Я вот поймал себя на мысли, боже ты мой, ваш же фонд выпускал, не соврать, это лет, наверное, 8 назад.
Да, у нас была книга научно-популярная с картинками, она называлась «Пакт Молотова-Риббентропа в вопросах и ответах».
20, по-моему.
Да, 20 вопросов, 20 ответов. В общем-то, не скажу, что все это исчерпывающе, но основные вопросы, которые возникали в связи с этим документом, его интерпретациями, они, в общем-то, там даны. Другой вопрос, что в целом этот период, начиная с конца 1938 года и по сентябрь 1939 года, очень-очень интересен. И его надо, конечно, рассматривать во взаимосвязи. Со следующего года я начинаю работать в дополнение к непосредственно работе в фонде, еще и редактором фондовского журнала российских и восточноевропейских исторических исследований. Мы уже запланировали публикацию некоторых интересных документов, найденных нами в архиве. Они касаются так называемого пакта Мунтерса-Риббентропа, который был наряду с... с Латвией наряду с Эстонией, заключен немцами 7 июня 1939 года, где тоже за формально невинными формулировками о нейтралитете, в общем-то, прослеживаются совершенно другие контуры настраивания в антисоветском ключе такого прибалтийского кордона.
Знаешь, я обратил внимание, что в этом году я чересчур часто стал слышать, казалось бы, уже давным-давно забытое словосочетание «Soviet story». И, соответственно, режиссера тоже давно забытого уже.
Как забытого? Он монетизировал все свое пустобрехство и наглый кинематографический наезд в теплое место депутата Сейма Латвийской Республики. Он считается гуру и корифеем ультранационализма и, в общем-то, пока еще не родит, но вот-вот обещает какой-нибудь свой новый шедевр в том же ключе. Нам довелось разбирать его творчество, в частности, фильм «The Soviet Story». Александр Дюков посвятил этому даже специальную брошюру с внимательным, иногда даже покадровым анализом тех фальсификаций, которые были не то что допущены, а специально применены. Это довольно редкий образчик, который сочетал в себе некоторые технологии, отработанные на Западе, с сугубо такой провинциальной прибалтийской наглостью.
Но при всем этом фильм удивительно живуч.
Да, да. Но опять же, он живуч, поскольку он форматен. Никто его, из тех даже, кто его восхваляет, не помнит на самом деле до конца, о чем он, какие там сюжетные линии и так далее. То есть есть яркое броское название, слушай, есть несколько
кадров. Я поймал себя на мысль, что я тоже не помню этот фильм.
Вот и все. То есть это технологии, надо четко понимать, что теперь, когда происходит употребление словосочетания «The Soviet Story», люди не думают о какой-то там вообще абстрактной советской истории, а у них сразу вспыхивает внутреннее ощущение от этого фильма в зависимости от того, как они, так сказать, к этой подделке относятся. Вот и все. То есть это, конечно, успех, надо, к сожалению, признать.
Как обстоят дела в Польше? Потому что все обсуждали исключительно выход 1943 про Волынскую резню, и при этом вообще померкло все остальное, что там происходит, но мне доводилось слышать, что та теория, которую они проповедовали еще лет, по-моему, 10 назад, о том, что вот было бы неплохо бы с Рейхом бы тогда подружиться и поучаствовать в уничтожении финно-монгольского большевизма, а потом нас-то за что еще и вот...
Ну, на самом деле, конечно, Польша принципиально отличается от Прибалтики тем, что там гораздо, скажем так, шире спектр различных групп, нюансов, интересов, акторов, участников какого-то политико-исторического процесса. То есть Польша, она живее и богаче. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, 2016 год прошел под эгидой натужного желания политиков как-то вот сшить ужа и ежа, примирить польский национализм и украинский национализм. Были предприняты мощнейшие попытки, вплоть до там, совместных каких-то деклараций и так далее. Но реальная история такова, что заставить уважающего себя поляка полюбить бандеровца невозможно. Но, тем не менее, из политических соображений подобные подталкивания они были. Что касается самой Польши, то мы видим, что укрепление такого националистического права консервативного правительства, ну как, консерватизм там тоже, в общем-то, очень специфический.
Он польский.
Он польский и не лишен некоторой истерики, поэтому, в том числе. Наталкивается на определенные сопротивления либеральных кругов, ну и даже нынешнее польское националистическое правительство все равно вынуждено каким-то образом учитывать вашингтонские интересы в отношении Украины. И те люди, которые категорически не приемлют бандеровщину, они подозреваются в симпатиях к Москве и подвергаются определенным репрессиям. В частности, например, преподаватель Вроцлавского университета Богуслав Пась был таким образом репрессирован за то, что он выражал открытую антипатию в отношении так называемой АТО на Украине и бандеризации Украины. Надо сказать, что мы перевели на русский язык и издали книгу под его научным руководством. И она как раз рассказывает о тех злодеяниях, которые в отношении польского мирного населения творили бандеровцы в период Второй мировой войны. Но если говорить, например, о латышскоязычной литературе, то там тоже довольно печально. Книг выходит мало, тиражи у них очень скромные. Получают государственную поддержку или спонсорскую поддержку националистических фондов, в том числе эмигрантских латышей, только откровенно пропагандистские вещи. Активничают и неонацисты, например, такое есть специфическое пахучее издательство «Веда». Оно выпустило книгу одного, не буду его рекламировать по фамилии, американского историка-ревизиониста, который смакует такую тему, как «Евреи в вермахте», «Еврейские солдаты Гитлера». Все это переведено было кропотливо на латышский язык и с понятными целями издано. Ну и определенная публика, конечно, с удовольствием все это раскупает. Далее, в уходящем году была издана с большой помпой, презентована с участием латышского начальства книжка, посвященная Салласпилскому лагерю, где активно доказывается, что и лагерь-то был не концлагерь, и все это советская пропаганда и так далее. И там применена, конечно, такая технология определенной прослойки, действительно интересные, документальные, перемежаются с откровенно пропагандистскими посылами, получается такой маргарин, интеллектуальный маргарин. И это, конечно, получает большую поддержку официальных властей Латвии. Так же, как интересные исследования других авторов проходят тихо и незаметно, я вот надеюсь в следующем году написать рецензию на книжку Эвардса и Павловича, которая посвящена повседневности нацистской оккупации Латвии. Черный рынок, кто как выживал,
она в Латвии, отопление. Да,
она вышла на латышском языке буквально, вот, ну, может быть, месяц назад. Очень тихо, никто о ней не писал много. Они знают только узкий круг людей, кто действительно интересуется историей.
Я поймался на мыши, я сейчас впервые вообще услышал. Хотя, казалось бы, вот мониторе. А почему вот эта книга, у нее такая печальная судьба? Ну вот про Соловьевский лагерь у нас, по-моему, только ленивый не высказался.
Ну, потому что она неинтересна для латышской пропаганды. Она содержит в себе вкрапления, которые могут быть не очень удобные или не в фокусе, так назовем. Там нет ничего такого, чтобы вызвало гнев нынешних властей Латвии, но там есть не совсем удобные моменты, которые трудно, что называется, бросить в топку пропаганды.
Но при этом все равно же усилия предпринимаются. Не так давно же был громкий достаточно скандал, что они хотели новогоднюю вечеринку в стиле 1943 года провести, только в последний момент она была отменена.
Есть попытка эстетизации этого периода, гламуризации, хотя реальное положение людей, особенно простых, не связанных с оккупационным нацистским режимом, было очень тяжелым. И люди думали, чем отапливать, во что одеваться, как выживать в тех условиях. Особенно те, кто действительно не хотел иметь ничего общего с немцами. Поэтому такие вечеринки, сам концепт их уже оскорбителен, да, прежде всего для латышского общества. Но, к сожалению, это обратная такая шершавая сторона уже начищенной медали, где аверсом является откровенный антисоветизм, русофобия. И эту сторону медали продолжает активно натирать.
Но это ведь не только в Латвии.
Безусловно,
и в Эстонии,
конечно.
И в Литве, мне кажется, ситуация не сильно отличается в лучшую сторону.
Ну, там есть определенная разница, связанная с особенностями менталитета литовцев, латышей и эстонцев, и особенностями формирования политических структур в этих странах. Эстонцы держатся чуть в стороне, на особенку. Они не очень склонны к объединению усилий, то есть у них такая своя домашняя русофобия, да, присутствует там в политических кругах. Ну, а в Латвии и в Литве есть люди, которые стремятся к каким-то кооперационным различным выпадам в адрес России, к объединению усилий. Но, как ты уже говорил, и в уходящем году активно муссировались различные подобные инсинуации, в частности, на такой площадке, как Европейский парламент, активно использовалась трибуна Европейского парламента для выдвижения каких-то исторических претензий к России. Все это делали как отдельные депутаты, так и какие-то группы там тоже.
Как я понимаю, в 2017 году продолжение последует у этого всего.
Несомненно, есть инерция, есть у сложившийся круг людей, которые на этом живут. Так просто, конечно, это кольцо не разорвать. Надо сказать, что конец уходящего года несколько изменил определенным, так сказать, вот уже вектор настроений. Я имею в виду ту травму, которую получили националистические, да и просто, так сказать, либеральные круги в странах Центральной и Восточной Европы в связи с избранием президента США Дональда Трампа. Надо сказать, что эффект был оглушительный. В себя не пришли до сих пор. Тихие шуршания и совещания на этот счет проходят. До конца они еще не понимают, как будет происходить дальше. Ну и надо же понимать, в общем-то, чем торгует прибалтийская и польская дипломатия. Поляки хотят выглядеть лидерами в регионе Восточного партнерства. Прибалты хотят, чтобы о них не забыли под валом и давлением проблем, которые надвигаются на Европу с юга, и постоянно стремятся о себе каким-то образом напоминать, расчесывая в том числе исторические раны, мнимые или реальные.
Напоминаю, что в гостях у Международного информационного агентства и радио «Спутник» был руководитель исследовательской программы Фонда «Историческая память» Владимир Семендей. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч.